Урал ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это «Особое мнение» политика Эльвиры Вихаревой. Эльвира, добрый день.
Доброе утро.
Я Марк Нуждин и призываю всех подписываться на канал «Ищем выход», ставьте нам лайки и, конечно же, помогайте деньгами. Это очень важно для нас, особенно сейчас. Почему? Загляните в канал в Телеграме и узнаете. Там, кстати, и анонсы всех программ, так что в Телеграме нас находите и подписывайтесь, заходите тоже. У нас сегодня список, ну вот как-то, знаете, не очень яркий, к сожалению, потому что время такое тусклое, мне кажется, погода отражается, но есть о чем поговорить. Это и стремление Кремля оценить губернатора по приплоду населения, это и вопрос о том, на чем летать россиянину, получивший большую актуальность после происшествия в Анталии на выходных, это и опросы ВЦИОМа, который пытается нарисовать то, как выглядит россиянин, это и послевкусие от удара орешником и так далее, и так далее. Но начнем давайте именно с вот этой вот истории, с того, что Кремль попросил во второй половине 2024 года, по данным верстки, приложить еще больше усилий к популяризации семьи и материнства, и, в общем-то, к этому присовокупил кары тех, кто не сумеет добиться роста рождаемости. Что вы думаете по поводу вот этого принуждение населения плодиться и размножаться?
Ну, чтобы у губернаторов у нас шишки особо не летели, да, наделят полномочиями полицию, Росгвардию, ФСБ и так далее, иначе зачем им оклады поднимали? Вот они, видимо, будут оцеплять кварталы. И, простите, дорогие наши женщины, которые нас будут смотреть и смотрят, видимо, насиловать будут по спискам. Здесь уже становится менее веселей. Ну, не зря, я думаю, тема про вот эти аборты гуляет уже, насколько мне помнится, не первый год. И они все никак не могут угомониться. Ну и если, уважаемые соотечественники, вы думали, что дно уже пробито, то и больше некуда, то, видимо, есть куда, и самая интересная часть вот этой путинской антиутопии у нас еще, Марк, с вами, нам еще впереди ее увидеть. И, конечно, можно долго обсуждать их антигуманные идеи, которые совершенно вразрез идут с правами, со свободами, ну и по-разному их оценивать. А что нам точно, собственно, готовит день завтрашний? Ну, всем тоже все понятно, но вот в чем невозможно сомневаться ни на секунду, так это то, что вот эта наша вертикаль, они модернизируют свои законопроекты под непосредственно под себя же, лишая вот тех самых прав и свобод наших и женщин, и наше население в целом. И, конечно, ничего нашу страну хорошего не ожидает, пока эта власть сидит в верхушке. И, конечно, я хочу, чтобы ваши зрители, например, отмотали, не надо отматывать 10 лет назад, 15 лет назад, пожалуйста, вот с приходом новой вот этой Госдумы, кажется, 8-го созыва, да, пожалуйста, сядьте и подумайте, что же эти законотворцы, так сказать, и что в целом «Единая Россия» приняла за хорошего и гуманного за последнюю вот эту вот пятилетку, 4 года. И все эти губернаторы, о которых вы говорите, это все одна сплошная и доросня. Не надо их переоценивать, потому что у нас выборы этих губернаторов, как все, я думаю, понимают, здесь люди здравомыслящие, уже давно носят прямое назначение и прямое назначение из Кремля, поэтому никто их не выбирает. И ситуация на самом деле за Не то чтобы 5 лет, за последние 20 лет, я полагаю, она совершенно абсурдна. Я лично не могу вспомнить, ни одного хорошего законопроекта, чтобы могло повлиять, например, на мою жизнь в лучшую сторону, ну и на жизни граждан, полагаю, большей части ее. Также, но зато эти законопроекты отлично влияют на жизни вот этих вот подлецов и власти, которые ни в чем не нуждаются, ни в чем себе не отказывают и принимают, насколько я помню, в среднем около 100 тысяч страниц нормативно-правовых документов каждый год. И, конечно, если мы с вами посчитаем, сколько на количество дней, да, умножим, разделим, то ознакомиться с этим, в принципе, простому человеку, смотря на этот масштаб огромного текста, ну, невозможно. И, конечно, ни одного адекватного предложения, на мой субъективный взгляд, власти последние годы не внесли. Ну, видимо, они думают, что держат Господа Бога за бороду и очень крепко, и их никогда не коснется то, что они пытались на нас прокатать. Поэтому зачем мы с вами здесь будем сейчас комментировать, Марк, вот этот вот абсолютный лютый трэш, как говорит наша молодежь. Я думаю, что вам будет с кем обсудить и последующие их законопроекты, и, собственно, текущие. Но, к сожалению, я обратила внимание на то, что мало кто в своих обсуждениях регулярно обществу разъясняет, что положительного эти законотворцы принимают внимание не для нас, а для, собственно, самих себя, то, с чего я начала. И то, что для них является системным, это обеспечить деньгами чиновников, иначе те для них будут, и для Путина, в частности, нелояльны. И увеличить количество этих чиновников, и поднимать себе бесконечно, поднимать себе оклады, и в частности силовому лобби, и приглашать новых судей, внимание из системы ФСИН, ни о каком судебном производстве из стороны правозащиты, чтобы люди приходили, и речи быть не может. То есть это исключительно палочная тюремная система, в частности, судопроизводство. И за правильные приговоры, вынесенные политическим, собственно, им дают повышение, и смягчают они положение коррупционеров. И у нас, вы помните, да, что произошло там, на прошлой неделе. Люди на 5-10 лет уходят без вины, осуждены в тюрьму. Ну а те, кто, сейчас говорю про Буянову, педиатра, ну а те, кто, собственно, ворует буквально миллиарды, не стесняясь этого, они получают условные сроки, воруют сумасшедшие деньги, потом их откупают штрафами, если такие им выписывают. Ну, конечно, тотально высосаны все, буквально высосаны соки населения, и деторождение – это, ну, никак иначе, новое мясо, которым можно, за счет которого можно обогащаться и в последующем за счет нашего с вами буквально рабского труда. И мы видим, как власть упраздняет права и свободы в своих интересах. И вот это расхожее взбесившийся принтер, оно ведь появилось абсолютно не случайно. Этот термин возник, когда «Единая Россия» всякий раз из года в год, от месяца к месяцу, с каждым новым созывом, они показывают, что они могут принимать самые лютые, самые дичайшие законопроекты. К сожалению, большая часть общества на это изначально не обращала внимания, отворачивалась, говорила, что мы вне политики, но сейчас мы имеем уже, собственно, то, что мы имеем, прямое посягательство на наши, мы говорим про деторождение, на наши женщины тела, и не удивляйтесь, если в ближайшей подворотне, ну, как бы будут даны определенные разнарядки, чтобы нас по спискам насиловали и рожали Путину все новых и новых детей. И на самом деле это не фигура речи, и я думаю, что, смотря, перелистывая книги Оруэлла, мы, собственно, находим подтверждение моим словам. И, конечно, одно дело, если бы эти подлецы работали, не покладая рук, на наше с вами будущее, на там, развитие промышленности, здравоохранения, в конце концов, экономики, образования и так далее, но они работают исключительно на себя, повторюсь, надеясь, что держат Бог за бороду и работают на фронт и для галочки перед отчетом главнокомандующего. Ну, говоря о том, что нас может еще удивить, я думаю, они способны нас как-то еще в кавычках порадовать, но если говорить на перспективу, еще 5 лет при власти Путина, и Мы перестанем чего-то удивляться. В стране не останется людей, которые будут так или иначе относиться к этому, ко всему, с каким-то удивлением. Ну, меня уже точно не удивишь.
Эльвира, а вот смотрите, меня очень озадачила управленческая логика вот этого решения. Пора мне напомнить вам, уважаемые наши зрители и слушатели, о том, что эта программа выходит при вашей поддержке, как и все другие наши программы. Как эту поддержку оказать, вы можете заглянуть в описание программы на YouTube и посмотреть. Там все способы очень простые, включая просто даже по QR-коду камеру мобильного телефона навести, сделать нам донат. Это очень просто, вы нам этим очень сильно поможете. Логика управленческая здесь какая-то странная, потому что, посмотрите, получается, что наибольшие плюсы, если смотреть по рождаемости, получат такие регионы, как... Кто тут у нас на первых местах? Республика Тыва, Ингушетия и Дагестан. Там за первые полугодия 2024 года больше всего людей родилось на 1000 населения. А меньше всего среди антилидеров этого списка Смоленская область, Ленинградская область, Рязанская область, Тульская область. То есть мы видим, кто получит плюсики, а кто минусики. Но при этом и Тыва, и Дагестан, и кто там третий был, Ингушетия, это регионы очень проблемные с других точек зрения. И получается, что они получат преференции?
Слушайте, вам здесь нужно, во-первых, обращаться к нашим демографам, а во-вторых, я считаю, что все эти сводки, простите, я немного упустила, все эти сводки, откуда они получены? Теми же данными какого-нибудь, в кавычках, ВЦИОМ или кто их вам предоставляет и кладет на стол? Разве можно им вообще доверять? Ну, мне кажется, это бредово, честное слово. Тем более в режиме военного времени, в котором мы живем с вами, подобная статистика носит, ну, весьма не совсем верный и точный характер.
Слушайте, а вы прямо уже к еще одному вопросу перешли. Давайте продолжим на эту тему говорить, потому что ВЦИОМ провел опрос, по отчетам которого россиянин рисуется настолько удобным властям, он и за традиционную семью из нескольких поколений. И больше половины россиян считает обязательным не менее 3 детей. Но, тем не менее, мы видим статистику и разводов, и статистику числа рождений, которая тоже расходится с этим. И отсюда вопрос. Чему верить и как вообще можно сейчас говорить о портрете среднего россиянина? Ведь для вас, как для политика, тоже важно, на кого ориентироваться и каких людей вы видите в своей аудитории.
Ну, я думаю, что вы помните, как глава ВЦИОМа Федоров заявлял, что в России дерьма гораздо больше, чем 2%. Он тогда имел в виду вышедших на протестные акции 12 июля. Это был... сколько там, 2017 какой-то, может быть, я уже не припомню. Ну, лет 7-10 точно уже прошло. Невозможно, Марк, повторюсь, относиться к любым вот этим вот социологическим опросам в тоталитарных режимах хоть с какой-то минимальной степенью достоверности. Не Russian Feel, да, о чем на днях писал Александр Погребняк, если я не ошибаюсь, его фамилия, не в ЦИОМ, но насквозь все это государственное, они не могут выступать сколько бы серьезным источником информации. И, конечно, социологические опросы, о которых мы говорим, уместно было бы там проводить, например, в каких-нибудь условных Европах или в том же США, там, где человек непосредственно не боится действительно сказать то, что он хочет высказать своему оппоненту, да, и он будет уверен полностью, что за ним не придут на следующий день. Ну а там, где у нас люди боятся, в частности, если мы говорим про нашу страну, где они знают социально одобряемый вот этот вот вариант и понимают, что если они назовут что-нибудь другое, то их привлекут, например, за ту же пропаганду child-free или ЛГБТ, как хотите, или еще чего-нибудь подобного. Ну, проводить их как минимум неразумно, повторюсь, но опираться на вот этот анализ общественных настроений, ну, тем более, совершенно невозможно. Понятно, что каждый, кто вот эти тесты или опросы телефонные, в частности, насколько я понимаю, речь о телефонном опросе, проводил, он так или иначе влияет на того, кого опрашивают, или формулировками, да, как любят, кстати, к чему любят прибегать журналисты, или интонацией своей и так далее. Ну, вообще не надо нам, я думаю, забывать, что мы не знаю, в принципе, был ли такой опрос на самом деле или нет, как и, собственно, мы никогда с вами не знали результаты путинских и единоросских этих процентов, которые могли, голосов, которые могли нарисовать. Вот я думаю, что вам в Марк точно никто не звонил. Большей части наших зрителей однозначно готова поспорить, никто не звонил. Ну, откуда нам с вами знать наверняка и быть объективным в том, что происходит посредством того, что они нам предоставляют, если нам с вами звонков никаких не поступало. Я не буду, честно, верить никакому ВЦИОМу на слово, как и не верю в Минюсту, как и не верила и не буду верить и никогда не поверю Панфиловой. Вот, например, Минюст говорит, да, что я иностранный агент, суд это решение одобряет. Ну, а, собственно, моим адвокатам по существу вопроса докажите хоть одну малейшую транзакцию, которая якобы была выделена из-за рубежа Вихаревой. Суд этого доказать не может. Суды у нас закрывают заседания свои, суды не дают возможность прессе наблюдать за тем, что там происходит. Ну и, собственно, так и по аналогии и у нас с этими же опросами. Нельзя, повторюсь, доверять путинскому государству, тем более не каким-то ВЦИОМам, тем более в режиме военного времени, в котором мы живем. И я бы не доверяла всему тому, в чем лично не участвую. Вот я, повторюсь, никаких опросов лично не вижу, хотя хожу по центральным и не только улочкам Москвы, и в разные часы, регулярно, и пешком, и никто ко мне не подходит, никаких вопросов, как и окружающим, меня не задает. Поэтому, зная все вводные вот этой так называемой административной машины, я бы, повторюсь, всерьез социологические опросы не стала воспринимать. Ну, если мы, допустим, да, предположим, что то, что вы говорите, озвучиваете, это правда на долю секунды, мол, действительно, не менее половины считают обязательным не менее трех детей, да, ну, повторюсь, видите ли вы вокруг себя эту половину? Я не вижу, и сейчас у нас, наверное, картинка перевернулась. Я не вижу.
Да, что-нибудь с этим сделаем, да.
Ничего страшного, утро, все звонят, всем надо ответить, прошу прощения. Поэтому если мы с вами не видим своими глазами, находясь на территории Российской Федерации, но очевидно, это все вранье, и мы вновь приходим к констатации того, что это всего лишь социально одобряемый ответ или навязываемый государством ответ. И если мы исходим из того, что не доверяем эти вопросы и соответствующие к ним ответы, ну, они могли бы быть полностью нарисованы на коленке, скорее всего, так и было.
Эльвира, а скажите, а как тогда политику и вообще любому общественному деятелю, да и не общественному деятелю, просто даже частному лицу, понимать, он вообще в большинстве или в меньшинстве? Как ему судить об окружающих людях?
Марк, очень важно, это вот мы возвращаемся к вопросу или вот бесконечной этой дискуссии уехавших, оставшихся. Очень важно, почему многие политики предпочитают, я не знаю, где вы находитесь сейчас, если сочтете нужным, скажете. Я нахожусь в России, и как российский политик, почему для меня важно было остаться здесь, в стране, чтобы чувствовать вот те самые общественные настроения, которые нам транслируют вербально, невербально люди, с которыми нам приходится взаимодействовать в течение всего времени нахождения на той или иной стороне. Те, кто уезжает из страны, у них идет разрыв с обществом, разрыв с восприятием происходящего. И поэтому для меня очень важно посредством контакта, непосредственно прямого контакта, нащупывать вот те настроения, и не нужно даже иной раз как-то с ними взаимодействовать напрямую. Можно слышать то, что они говорят на заправках, в продуктовых магазинах, еще где бы то ни было. И, собственно говоря, из этого формируется общее представление того, что в стране происходит. Ну и очень здорово, если у вас есть возможность, если вы в России, перемещаться из одного уголка Российской Федерации в другой и, к слову, судить о том, что происходит в стране в целом, можно, передвигаясь из региона в регион, потому что Москва, конечно, город так или иначе сытый, но, тем не менее, то, чем живут люди в глубинках, в полной мере отражает происходящее на всей территории Российской Федерации. Поэтому для меня было принципиально важным, как и для многих, немногих оставшихся политиков здесь, находиться вот у нас такой свой свой личный вциомовский, в кавычках, оппозиционный опрос того, что здесь творится. Поправили картинку?
Я надеюсь. Я, во всяком случае, попросил об этом. Давайте продолжим. Вы упомянули о судебных процессах, которые, ну, на прошлой неделе, конечно, дело педиатра Надежды Буяновой, но у нас еще и новая есть история. Она связана с новым делом против Никиты Журавеля. Он известен по истории с сожжением Корана и тем, что его процесс был перемещен в Чечню, хотя инцидент произошел в Волгоградской области, и по российским законам должны были рассматривать именно там. Но сейчас же против него новое дело о том, что он еще и чуть ли не шпионажем занимался. И, судя по статье, оно будет рассматриваться как раз за закрытыми дверями. Ну, во-первых, я понимаю, что трудно прогнозировать, но как вы считаете, какая дальнейшая судьба будет этого человека, что с ним будет дальше происходить? А во-вторых, ну, получается, что теперь любого, кто однажды попадает за решетку, можно держать там сколь угодно долго.
Говоря, во-первых, о шпионаже, сейчас буду как-то пытаться себя цензурировать, но тем не менее, опять-таки, понимая, где я нахожусь, мы все осознаем, что ни о каком шпионаже речи быть не может, потому что, ну, это совершенно конкретный политический так или иначе кейс. Мы понимаем, что шпионаж – это когда условный инженер Сидоров передал какие-нибудь чертежи подводные лодки условному Китаю, да, вот это шпионаж. Здесь все абсолютно понятно. Но у нас вот эти слова шпионаж, терроризм, экстремизм, я не знаю, что еще, оно давно используется, даже иностранный агент, да, оно давно используется в совершенно искаженном значении. Ну, вот так вот просто у нас обозначаются сегодня враги государства. Ну, а кто-то больше враг, кто-то меньше враг, здесь зависит от термина, да, и мы все прекрасно понимаем, я надеюсь. Как и понимаем, что государство ищет врагов под фонарем, ну а вот если действительно человек уже сидит, то на него, разумеется, проще завести какую-нибудь очередную уголовную статью, потому что не надо за ним бегать. Вот, например, за Татьяной Лазаревой, вот, которую объявили не так давно террористкой, ну вот за ней придется побегать. Ее фиг, как говорится, поймаешь, она где-то там в Испаниях находится. Ну, а этот вот в СИЗО, пожалуйста, бери горяченький, рядышком тепленький. Очень удобно с ним развивать всякие новые вот эти мрачноватые, откровенно говоря, истории. Ну и верить обвинениям, Марк, в наше время дело довольно, на мой взгляд, неблагодарное. Нужно прежде всего читать материалы дела. И если материалов дела нет, если мы опять не видим их, если судебные заседания закрыты, то верить никому на слово нельзя. Как это ни странно будет звучать, ни самым либеральным адвокатам, ни самым консервативным вот этим вот прокурорам. Без материалов дела это все, ну, разговор в пользу бедных, и нам, конечно, нужно привыкнуть, что система отношений в России – это, не побоюсь этого слова, это система начала 17 века, вотчина, феодальщина, дружины, в общем, ну и прочие вот эти все прелести. И, конечно, Конституция – это, к сожалению, 2024 год, к сожалению, это последний документ, о котором вообще вспоминают в принципе в нашей власти, в частности, начиная от мобилизации зэков, вопреки вообще всем нормам не только внутреннего, но и международного плана. Ну а сожжение Корана, да, конечно, это плохо, это плохо. Только не стоит здесь забывать, что Россия – это, так сказать, светское государство, и если бы в стране были какие-то права, законы, в конце концов, работали, то это считается административным наказанием. Да, разумеется, не без общественного порицания, не без этого, но, как мы видим, никакого закона, никакой конституции в России и не пахнет. Ей давным-давно потерлись. Помните, я думаю, как говорил товарищ Шарапов, если закон один раз подмять, потом другой, а потом им дырки вследствие затыкать, да, как будет угодно вот этим определенным лицам, то это уже будет не закон, а что это будет, так и стень. И размахивать им мы можем как угодно. Ну, я думаю, пророчество вот Аркадия и Георгия Вангера сбылось. Ну, а Оруэлл, упомянутый уже мной, я думаю, что он уже давным-давно на том свете офигел от своей вот этой проницательности. Все, конечно, это позор, лютый позор для России. А мы, вообще-то, напомню вам, когда-то претендовали на мировое лидерство и создание для мировой общественности каких-то цивилизационных трендов. Ну, ВОЗ и ныне там.
Ох, да, сейчас даже странно об этом вспоминать. Но смотрите, у нас, получается, на этой неделе среди событий произошло и нечто, что позволяет нам заглянуть по другую сторону насилия. Это история с самоубийством курсантки Рязанской академии ФСИН. Это Академия Федеральной службы исполнения наказаний, которая готовит будущих тюремщиков. И мы-то привыкли видеть их в новостях той стороной, которая совершает разного рода незаконные поступки. Но, как оказалось, незаконные поступки совершаются и в отношении них, причем на самом вот этом вот раннем этапе их воспитания. Зачем люди идут туда? Есть у вас какое-то предположение, что их вообще привлекает, если там все так плохо?
Для меня здесь понятно одно, Марк, что вот эти все, первые пытки, эти, конечно же, нужно сводить к минимуму, безотносительно работает человек в системе ФСИН, сам лично подвергается этим пыткам, или сотрудники ФСИН подвергают пыткам попадающих на зону и так далее по списку. Второй момент, вот эти все тюремные династии нужно, конечно, прерывать, потому что абсолютно ненормально, что ну, когда люди всю свою жизнь живут тюрьмой. Понятно, что нужно набирать туда людей с гораздо более высокой зарплатой. Не менее понятно, что нужно резко сокращать объем вот этого уголовного населения. Очень много декриминализовывать и экономические, например, преступления. И это, само собой, я думаю, закроет многие колонии, как они вот сейчас закрываются на фоне того, что заключенных гонят безостановочно на так называемую военную операцию. Мы видим с вами тенденцию, что заключенные стали таким откровенным ресурсом, собственно, которое государство, как выясняется, собственно, в наглую копило к так называемой СВО, ну и теперь вот их используют как хочет. Вот из этого, собственно, надо исходить, что заключенные – это не ресурсы прежде всего, мы должны понимать, а люди, и ломать, какие бы они ни были, и ломать, если мы говорим о демократическом государстве, жизни людям за то, что они не являются смертельно опасными преступниками, ну, если, конечно, они убивали, то, разумеется, это другая уже история и другая степень наказания. Но я считаю, что нужно пересмотреть все эти так называемые законопроекты и так далее и тому подобное, и наказания как следствие. И мы понимаем, что когда тюрьмы сокращаются, решаются частичные проблемы и насилия в этих самых тюрьмах. И, конечно, в этой связи я бы уже упомянула, еще бы сегодня упомянула с вами наши великие суды, что вот это прямо наболело, пляшущие под дудку системы, которые не менее важны для после смены власти в России и реформировать, причем всю судебную систему, ее прямо применение так или иначе придется. И вот эта будущая реформа, с которой нам предстоит столкнуться, она прежде всего должна менять правила взаимоотношений между этажами, назову их так, судебной власти, да, и одна из первых вещей, которые необходимо достичь вот той самой российской демократической власти, это установление реальной независимости судов, установление независимости прежде всего всей судебной системы, взять ее под жесткий контроль как общества, непосредственно так и судебного сообщества, возможно, мирового в том числе. И когда судья выносит неправомерные, мягко сказать, коррупционные приговоры, как сейчас, я думаю, что они должны в тот же момент быть подвергнуты ну, не просто какой-то критике, да, которая сейчас ну, за неимением да, есть в средствах массовой информации, оппозиционных исключительно, но тем не менее. Но и в будущем они, разумеется, должны быть лишены статуса, без этого абсолютно никак. И вот без очищения вот этой судебной системы мы никакую с вами демократическую страну ну, абсолютно уверенно никогда не построим, поскольку поскольку у нас суд несет высшую ответственность за то, как он применяет, в принципе, наше законодательство. Да, он не законодательная власть, мы это знаем, но он правоприменительный орган, причем такой наивысшей силы. Я думаю, что стоит вспомнить, с чего начинаются вот эти все приговоры. Вот стоит человек в мантии, да, и вот открывая судебное постановление, он говорит именем Российской Федерации. За ним или за ней, да, как хотите, герб России, поэтому, конечно, ответственность судьи является, ну, на мой взгляд, наивысшей из всех людей, которые определяют, собственно, меру ответственности человека, и ничего в данный момент и минуту не может быть выше. И, разумеется, сейчас доказывать, что путинская Россия, да, злой умысел судьи, никакого злого умысла судьи не было, но это совершенно бессмысленно. И понятное дело, что нужно, повторюсь, их будет в какой-то момент привлекать к ответственности, кроме вот этого общего порицания. Сейчас это сделать нереально. И в связи с тем, что невозможно привлечь к ответственности, вот на этом и держится непосредственно вся эта судебная машина и коррупционная вот эта машина, и в частности путинская вертикаль. И возвращаясь к вашему, Марк, вопросу про систему ФСИН, про суды ФСИН, все это, разумеется, звенья одной цепи.
Нам, конечно, давайте продолжим про систему ФСИН после маленького перерыва, как раз для наших слушателей и зрителей, чтобы они успели подписаться и поставить нам лайк.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Надеюсь, успели подписаться и поставить лайк. Здесь политик Эльвира Вихарева, и мы остановились на вопросе о ФСИН. Я напомню, там произошло самоубийство в Академии ФСИН, и за этим, за всем такой клубок разворачивается давление на тех людей, которые пришли туда, чтобы учиться работать в этой системе. И отсюда вопрос. Если это давление, если это насилие и произвол начинаются вот прямо с самого начала, с порога Академии ФСИН даже еще, не, собственно, на колонии. А эта система вообще реформируема? И вы говорите о реформе судебной власти, а ФСИН можно как-то перестроить? Или проще ее вообще распустить и набрать каких-то новых людей, вообще не имевших отношения к этой системе раньше?
Да, я продолжу. Ну, собственно, ФСИН и судебный корпус – это все, повторю, звенья одной цепи. И нам стоит здесь с вами прежде всего обращать внимание не только сейчас, но и в будущей России, прекрасной России будущего, на то, как минимум, на то, как происходит квалификационная коллегия и, собственно, откуда приходят судьи и что у них вообще написано в личном деле. И чтобы вы осознали масштаб бедствия, да, российского корпуса, большинство, опять-таки отмотаю в начало нашей трансляции, большинство судебных представителей приходят из полиции и приходят из прокуратуры. Это сугубо важная веха в нашей с вами истории. Поэтому в России практически нет сейчас судей, которые приходят из вот этих независимых правозащитных институтов, из независимой адвокатуры. Простых правозащитников мы точно не увидим на месте потенциального российского судьи. Таких абсолютное меньшинство. Так вот, когда представители репрессивного вот этого ведомства рулят на местах, и есть так называемый реальный кадровый голод независимого, да, я подчеркну этого, независимого судебного корпуса, в особенности на нижних этажах, все это вот впоследствии выходит боком тем, кто, по сути, без вины отбывает срок без каких-либо реальных оснований. Я все-таки еще раз скажу, потому что меня как человека, выросшего в семье врачей, меня эта история очень потрясла откровенно. Хороший пример – это Надежда Буянова. На нее написала донос там, пришедшая к ней на прием женщина. Будто бы Буянова, значит, сказала, что убитый на фронте муж этой дамы был законной целью Украины. Доказательств, к слову, ноль, не говоря уже о том, что три слова, на мой взгляд, не могут равняться 5,5 годам лишения свободы, нет аудиозаписи, нет свидетелей, вообще ничего нет, кроме вот этого доноса, ну и итоговый срок 5,5 лет. Отсюда большой вопрос, действительно, как воспитать людей, для которых вот эта главная миссия – это вершить независимое реальное правосудие от начальства. Прежде всего, когда человек будет осознавать, что вот надев вот эту мантию, он в буквальном смысле становится единственным в этот момент, единственным в числе представителем государства, сменяемость власти действительно напрямую она зависит от судопроизводства, и как только в стране наступает застой, как у нас сейчас уже лет 20, как судьи, как правило, они оглядываются на конкретных людей в верхах, ну, в данном случае это Владимир Путин, рыба гниет с головы, ну, и как следствие мы видим вот такие сроки, как у Надежды Буяновой, как у освободившегося уже Володи Карамурзы и так далее по списку. Ну и вот то самое басманное правосудие непосредственно как образ всего этого. И, конечно, реформа, прежде всего, судебная и в последующем реформы ФСИН, ну, это неизбежно действительно ключевая реформа новой российской власти, без которой в стране не будет ни свободы, ни демократии, ни права. И если мы с вами хотим перемен, первый шаг должен быть непосредственно реформой суда и реформой вот в этих силовых ведомствах. ФСИН у нас не должен быть наследницей, наследником ГУЛАГа. Ну, просто такого невозможно. Я вам здесь, Марк, даже такую, возможно, страшную вещь скажу, которую уже озвучила Юлия Навальная. Возможно, для многих из нас, в особенности для зрителей ваших в Украине, неприятную. Я не хочу, чтобы Путина пытали, когда он появится перед независимым судом, ну или окажется вот в этих судебных застенках, потому что если Путина станут пытать ровно так же, как Алексея Навального, тут можно сказать, что демократии в стране можно забыть. Я считаю, что это те же яйца, только с другого бока. Это будет означать, что в стране просто поменялся диктатор. Состояние пенитенциарной системы – это, конечно, показатель нравственности общества. И человека, который лишает будущего, ну а где-то в буквальном смысле жизни, безусловно, нужно будет судить по всем судебным канонам и относиться к подобным персонам. Я полагаю, что вы понимаете, о ком я говорю. Нужно ровно так, как происходит во всех демократических институтах, где вот эти пытки абсолютно неприменимы, и демократия не подразумевает вот этого кровавого большевизма. Мы людей не пытаем. И более того, те, кто борется с тиранией и пытками, сами людей, повторюсь, не пытают. И я думаю, что нам очень трудно будет провести вот эту судебную, о которой вы говорите, реформу, причем так происходит абсолютно в любой стране, не только у нас. И продолжая свою мысль, да, я вот вспоминаю, есть такая легенда, что Шарль де Голль за одну ночь поменял весь судебный корпус. Ну, хоть это и легенда, да, но она для меня она весьма захватывающая. На самом деле он сделал ставки на выпускников университетов, ну и резко снимал старых судей и говорил, что лучше без опыта, чем с вот этим вот негативным опытом. Я думаю, что это один из путей также решения и для нашей страны сложного решения, и, в общем-то, это такой хороший маркер. Поэтому я считаю, что в нашем случае здесь уж извините, но лучше никакого опыта, чем тот опыт, который был у палачей или те, кто практиковался и набирался этого опыта у палачей, но не успел применить и это в действие, и примерить эту несчастную мантию.
Давайте сейчас радикально сменим направление нашей программы. В выходные пожар при приземлении Superjet 100 в Анталии. И до этого публикации о том, что из-за санкций самолеты западного производства, прикованы к земле, сталкиваются с какими-то теми или иными происшествиями. Отсюда вопрос. Отечественные вот так, импортные вот так. А на чем же летать россиянину, которому нужно перемещаться по стране?
Ну, во-первых, нельзя, Марк, я думаю, из вот случившегося делать какие-то выводы. Количество авиакатастроф в России, ну, прямо скажем, невелико. Да, стало чуть больше. Кто-то даже, я помню, приводил, к сожалению, вот сейчас уже не скажу кто, но тем не менее какую-то статистику, но падений. Но это не какие-то зашкаливающие цифры, в отличие, например, от автомобильных катастроф, которые происходят каждый день в связи также с амортизацией, в связи также с износом комплектующих. Ну, к слову, параллельный вот этот импорт самолетами, и не только самолетами, он довольно хорошо налажен. Авиаотрасль обкатала сейчас все схемы обхода санкций, как бы кому это ни нравилось, и сейчас закупаются очень много комплектующих и в Иране, и в Казахстане, и точно закупается, абсолютно точно, в Дубае. Ну и более-менее вот этот пассажиропоток они стараются как-то поддерживать и удерживать. Ну и, исходя из этого, экстраполировать одну конкретную ситуацию вот на всю вот эту авиаотрасль довольно, на мой взгляд, смешно. Но тот факт, что аэрбасы стоят, ну так они стоят у нас, да, они не падают. То есть они стоят и ждут, что настанет час X, когда они окажутся вновь в небе. Сегодня они находятся в стопе. И детали через Эмираты им прогонят, и они, в общем-то, полетят, как и всегда это было. Я не вижу вот такой прямо массовой отмены рейсов, ну или сокращения рейсов в Россию уж точно. Если мне там, например, нужно в какой-нибудь Хабаровск улететь, вот, может быть, ваши зрители тоже решат это протестировать, любой город, там, сегодня-завтра улететь, я открываю Аэрофлот, ну и покупаю билет, могу купить билет на завтрашний, сегодняшний день, у меня в этом нет, по крайней мере, никаких проблем. То есть давайте мы не будем сейчас, да, стараться нагнетать панику, потому что иначе это будет похоже на то, что вот как в начале 22-го года, после февраля, февраль, март, апрель, разные там, ну, чересчур самоуверенные экономисты, и вы помните, они нам рассказывали, что вот экономика России рухнет, вот уже чуть-чуть надо подождать, это непременно случится, и вот сейчас вот еще, и все полетит тартарары. Ну вот как-то прошло уже практически 3 года, и никто не рухнул. Ну, правда, эти же экономисты, чтобы рубить так называемый медийный рейтинг, пугают нас с вами, как и прежде, кричащими заголовками, и, конечно, не окрепшую психику населения России, ну, это сказывается на них, ну и кормят людей напрасными надеждами, и в частности западных обывателей, что вот сейчас путинская экономика точно потерпит крах. Ну вот я думаю, что в плане, не думаю, а вижу уверенно и читаю эти всякие сводки экономические, в плане обхода санкции у Путина все более-менее в этой связи налажено и прикрыто. Надо быть, повторюсь, реалистами. Сейчас в экономике России, кто бы как ни хотел, огромный запас прочности, максимум, что произошло, это подорожали неприятно действительно билеты. Наивно надеяться, что Путин раскупорит свою эту кубышку, вытаскивая на недорогих ему россиян деньги и лишая себя удовольствия купить очередной там бриллиантовый или какой-то ему хочется ёршик для унитаза. Давайте не будем себя обманывать. Да, мы за все будем платить. К сожалению, этот факт также нужно принять. И, в частности, мы заплатим не только за запчасти для авиаотрасли, но и за многое-многое другое. Повторюсь, платим каждый день, просто многие на это закрывают, к сожалению, глаза, уже не знаю, что должно было случиться. Через холодильник не поняли, через трупное мясо не поняли и так далее. Ну, я не знаю, что должно еще случиться. Вот это такая у нас обратная сторона нашей аполитичности и нашего пофигизма. Двигатели или там какие-нибудь другие запчасти, да, действительно, они будут куплены, но более выгодные цене у посредников, как мы помним, нет такого преступления, на которое бы не пойдет капитал ради 300% прибыли. Но вот здесь 300% прибыли российским компаниям, собственно, закупающим вот эти запчасти, конечно, они будут обеспечены за счет граждан Российской Федерации. Поэтому еще раз, когда мы с вами говорим про вот этот вот горящий самолет, не стоит, Марк, спекулировать и вестись на то, что завтра никаких больше полетов не будет, и слушать вот этих самоуверенных экономистов. Самолеты летают, поезда ездят, автопром существует, все с теми же брендами, как ни странно, существует, как раньше, только, да, в 3 раза дороже. Я полагаю, что в основе все-таки вашего, Марк, вопроса лежит история не про то, как у нас все плохо с авиацией, да, а все-таки здесь история... Как и когда случился тот момент, когда все пошло не в ту степь, в частности, неразумная политика российских властей, которая превратилась из социальной в военную. Как бы мы ни хотим, не хотели бы, да, вроде как поговорить про самую специальную из военных, вот мы почему-то все никак не можем к этому подвести, переводя разговоры на вот эти вот самолеты. Поэтому давайте говорить все-таки о главном, да, а не о самолетах, в конце концов, то есть получается, иначе сама одна.
Да, давайте о панике все-таки, знаете. Удалось ли разогнать панику ударом Орешника, на ваш взгляд? Какой след от этого события сейчас, по прошествии уже нескольких дней?
Ну, во-первых, вполне предсказуемо, на мой взгляд, предсказуемо, что в ответ на решение Украины бить по территории России, что-то подобное заявлению об Орешнике последует. Как все будет развиваться в военном отношении, это уже пусть военные эксперты разбираются, точно не я. Ну, а вот с точки зрения восприятия и психологии, да, Путин опять выиграл, да, он диктует правила игры. Он готов нажать кнопку вполне серьезно, и он уже показал, что вопреки мнениям, еще раз повторюсь, многочисленных экспертов, и не только, которые вот орали, что никакие танки не окажутся по пути в Украину, в Киев, в частности, все эти доводы разбиваются об его безбашенность, граничащую с сохранением не только власти, но и продлением собственной жизни. Ну а если последнего не предвидится, то и гори все в ядерном пламени вместе, собственно, с тем, кто это дело затеял. Ну и вот тут в психологическом смысле, конечно, Путин выиграет, потому что нет никакого коллективного Запада, все эти люди разнородны. Коллективное западное есть только в сознании путинских пропагандистов. Ну и Путин, получается, сейчас оказывается автором и хозяином созданного им вот этого кровожадного жанра, вот этого фильма «Катастрофы», в котором мы с вами существуем ежедневно, не живем, повторюсь, существуем. Ну и Путин знает, что никто никакое решение, никто не решится демонстрировать возможности НАТО, да, и, ну, они, мягко сказать, не меньше российских, но там нет главного, там нет на Западе политической воли, повторюсь, потому что они все абсолютно разнородны. Что касается восприятия и страха, знаете, я не являюсь ни Госдепом, ни Макроном, ни каким-нибудь еще главой государства западного, и меня лично все это не может напугать. И мы тут в России настолько, повторюсь, запуганные и закаленные, что уже пугать нас бесполезно, хотя действительно удивляться не перестаешь. Да, ядерная война — это действительно неприятно, это мрачно, но как я, как гражданин России, я объективно не могу оценивать, как эта новость повлияла на гражданина США, на политиков, зависящих от решения электората. На Западе, вероятно, история с Орешником повлияла, но, опять же, залезть к ним в голову не представляется возможным, но рассуждать вот это вот гипотетически как-то мне, честно говоря, неинтересно. Надо гражданина
на США узнать. А на россиян, как на ваш взгляд, воодушевило? Я потому что вижу огромное количество заголовков, которые призваны как раз воодушевить россиян. Вот воодушевились ли они?
Ох, опять же мы будем ссылаться. На что вы ссылаетесь, Марк? Ссылаетесь на данные ВЦИОМа?
На СМИ.
Да, мы живем, тоже СМИ бывают разные. Да, мы живем в последние годы действительно в ощущении, что ядерная война может случиться из-за одного сумасшедшего. Да, эта вероятность абсолютно не нулевая, и часы судного дня, как известно, были недавно на несколько минут вперед переведены. То есть да, мы близко к этой ядерной чертовщине, но в то же время, к счастью, существует достаточное количество сдерживающих, ограничивающих факторов. Ну, например, вот та же ракетная система, на самом деле ничего нового она не приносит, потому что, ну да, раньше шарашили Искандерами, сейчас в сущности вот этот Искандер тоже может быть оснащен ядерной боеголовкой, ну, собственно, какая разница, оснастить боеголовкой «Искандер», да, или вот эту вот новую ракету. Еще кинжалы там были, я помню, да. Нам тоже это все преподносили, подавали как какое-то супероружие, которое могут оснастить ядерной боеголовкой. Но что из этого следует? Из этого следует, что раз в месяц там, или несколько раз в год нам и миру будут доставать вот эту очередную технологическую приблуду и будут говорить в лице Путина, что вот, смотрите, вот это вот и может быть непосредственно ядерным ударом, а может и не быть. Ну, важно, я думаю, для нас, для всех уяснить все, что достает и так бесстыдно этим размахивает Владимир Путин, это еще один шаг по лестнице эскалации. Пока что аккуратный шаг. Про шумиху в Государственной Думе, да, и в частности пропагандонских, простите за такое слово нехорошее, медиа, но это попытка, я полагаю, компенсировать наполеоновские свои комплексы. Вот есть, да, у тебя маленький рост, ну и надо как-то вот эту ситуацию выровнять за счет мнимого подъема по вот этой вот социальной лестнице. Да, я маленький, но вот в отличие от вас, я вот на вершине этой пищевой цепи социальной и плюю на вас там, смотря сверху вниз. Ну и вот судя по оживлению, которое сейчас происходит вот в этих прогорклых кабинетах на Охотном ряду, и они там все себя чувствуют триумфаторами, чемпионами мира, и в частности чувствуют себя так, согласно его физиономии, после этого объявления об Орешнике, тот, кто сидит в Кремле. Правда, вот говоря про чемпионство, как у них это получается, это чемпионство мы с вами видим уже на протяжении 2,5 лет. Воевать за Донбасс, бросить всю мощь российской армии, похерить экономику, отрезать страну от благ цивилизации, заручиться поддержкой северокорейских сателлитов, в конце концов положить болт на демографию страны, на цели населения в целом. Ну вот такой вот у них успех, как мы видим, налицо. Ну и не нужны здесь, я думаю, никакие больше высокопарные доводы, чтобы можно было понять, какова у них степень их успеха. Ну и в соответствии, конечно, с заповедями их кумира и великого русского полководца Суворова, воюй не числом, а умением, вот они как-то пошли поперек его учений, и они это понимают, но принять они никак по-взрослому не способны, и вот эти все свои комплексы и все свои промахи они компенсируют вот таким вот образом, как кто-то там, по-моему, с футболкой из них, по-моему, Миронов ходил перед камерами, ну вот компенсируют всем, чем могли, футболка с орешком, расстроим проклятый Запад орешком. Вот Миронову не хватает, я думаю, этой надписи на футболке, Сергей Михайлович, пользуюсь здесь, не благодарите. И возвращаясь к вот этому шантажу, да, если широкими мазками брать, не надо быть 7-5 во лбу, чтобы увидеть, как насколько прет Путина, Владимира Путина, и прям таращит тут чувство безнаказанности. От того, и, пожалуй, это главное, что мировая цивилизация сейчас зависит в буквальном смысле от него одного, и я думаю, что вы можете себе представить, какой у них сейчас у всех компенсаторный эффект. И я думаю, что можете представить, что испытывают люди, которые всю свою карьеру скупали голоса, дубасили тех, кто не согласен, ломали их жизни и судьбы. Ну вот сейчас вот они чувствуют себя великими, поэтому мы и видим, как их таращат и прет от вот этого всего, этой всей мерзости.
Сейчас продолжим разговор тоже о происходящем на территории Украины. Я только еще напомню всей нашей аудитории о том, что эта программа, как и все другие наши программы, выходит при вашей помощи и поддержке. Большое спасибо вам за то, что вы ее оказываете. Все способы того, как вы можете нам помочь, в описании. Зайдите, пожалуйста, туда и сделайте донат. У нас нет других источников финансирования, кроме вас, поэтому мы очень благодарны за каждое пожертвование. Если не получается деньгами, поставьте лайк и подпишитесь. У нас на этой неделе Госдума приняла очередное послабление для участников специальной военной операции. Теперь им предлагают простить долги. Ну и вот складывается ощущение, что с одной стороны, конечно, дефицит людей есть, и с другой стороны, все-таки он компенсируется пока именно вот такими вот способами привлечения туда все нового и нового числа добровольцев-наемников. Вот пока вроде как мобилизации не пахнет. Или пахнет? Вот как, на ваш взгляд, возможна ли новая мобилизация?
Ну, у нас мобилизация не заканчивалась, она носит такой ползущий характер. Ну, сейчас, видимо, в России, судя по тому, что вы говорите, ну и в целом, что мы видим, активизирует она наступление, чтобы успеть занять лучшие, более выгодные переговоры, в том числе переговорные, в том числе территориальные позиции. Ну, понятно, что постоянно наращивается объем привлекаемых людей на СВО, и, конечно, это будет бесконечно для одной простой причины, чтобы вот, ну, как можно больше, повторюсь, завоевать народу, которых Украине не хватает, ну и, соответственно, больше успехов обрести в этой эскалации. Здесь прямая арифметическая зависимость работает. Все эти знаменитые мясные, они же людские штурмы, вам в помощь. Ну да, кому-то простят действительно долги, кому-то детей зачислят по квоте, да, кому-то просто отстегнут бабла, причем не маленького. Это все хорошо работает, население закредитовано, на это все Путин работал 20 лет, чтобы потом вот так вот выступить в последний раз. Ну и у людей денег нет, ну а в кремлевской кубышке их, понятное дело, их полно. И привет, кстати, вот теме про самолеты. Видите, да, деньги есть, а купить ничего не проблема. В частности, и людей. Просто вопрос в том, что может быть где-то дороже, да, где-то цена наемника стоит выше, где-то, соответственно, цена двигателя того же стоит выше. Между двигателем и наемником, уж простите за такую вольность, нет никакой принципиальной разницы, вот и все, собственно.
И еще у меня вопрос, который касается уже лично вас. Вот вы, как я понимаю, потерпели неудачу в попытке зарегистрироваться как блогер. И я просто слышу от многих людей, которые пытаются пройти эту процедуру, что они получают отказ. И в чем здесь логика? То есть сначала власти говорят, у кого больше 10 тысяч подписчиков, регистрируйтесь. А потом говорят, нет, не регистрируйтесь, мы вам не дадим.
Ну, видя этот абсурд, вы правильно сказали, буквально в VIP-партере, знаете, готовы уже ко всему, конечно. И повторюсь, нечем уже удивляться. Ну, а нет, вот иногда можно и удивиться. Нечего тут искать логику. Она у этих персон, в принципе, отсутствует. Была бы логика и какие-то причинно-следственные связи, они бы давно, эти лица, принимающие решения, отошли от дел и не стали бы соучастниками вот всех тех бесчинств, которые нам спускают сверху. Но нет, властям нужно подчинить тех, кто не лоялен. Те, кто не лоялен, они уже ну и так подчинены, да, и им нужно подчинить лояльных, потому что лояльных, собственно, проще купить, потом с ними проще работать, ну и лояльных, соответственно, проще зарегистрировать. Ну а те, кто не лоялен, ну они и так уже враги, что с нас взять. Репостить инагентов нежелательной организации нельзя, репостить инагентов, ну такое, знаете, тоже не весьма хорошее занятие, дураков мало хватает. В ответ может также такая же инагентская история прилететь. Ну, хотя подобных прецедентов я вот не припомню, но власти активно над этим работают. Этот же Роскомнадзор, невзирая на все свой новояз, они вполне логично, они хотят умножать сущности. Зачем ему, скажите мне, пожалуйста, следить еще за кем-то, кто уже есть вот в том самом реестре, вот как я, например, да? Ну, это вот отдельный такой реестрик, опять же, развитая бюрократия множит сущности, создавая разные реестры, но не пересекает их, чтобы потом, я думаю, не запутаться. Поэтому Ну вот мы провели такой очередной эксперимент, да, и подтвердила я, в частности, свою убежденность в правильности результатов, которые нам в итоге пришли. Ну ничего, живем дальше. Те, кто был молчалив и лоялен, я думаю, они останутся такими. А те, кто как-то барахтается и борется в меру возможного для себя, ну их уже особо ничем не напугаешь. И знаете, вообще, когда выбор сделан, сделать выбор не приходится уж точно.
Вы получили отказ, и каковы ваши дальнейшие планы?
Сворачиваться? Да, ну нет, конечно, заниматься здоровьем, заниматься правозащитной по большей части работой, поскольку из медиа я сейчас в связи с рядом своих личных обстоятельств немного отошла. Ушла, но тем не менее у нас работает общественная приемная, мы помогаем в юридическом плане тем, кто к нам обращается по совершенно разным вопросам, и по начиная от муниципальных, завершая федеральной повесткой. И все это абсолютно бесплатно для тех людей, кто нам пишет, и очень многих потенциально мобилизованных мы, те, кто мог быть мобилизован, мы спасли и вывезли и так далее. И поэтому моя работа не останавливается ни на минуту. Да, она встречает все больше препятствий и сложностей, но нужно как-то продолжать жить, продолжать бороться и, самое главное, смотреть с достоинством и не впускать в себя всю ту грязь и ложь, которая происходит и исходит из путинских застенок.
Заканчиваем на этом. Политик Эльвира Вихарева и особое мнение были в эфире. Всего хорошего. До свидания.
Всего доброго.